что происходит в мире. «Большая игра» – новостной подкаст 9 канала. Диана Тасунян рассказывает о самых громких международных событиях недели.
И снова здравствуйте. Сегодня в «Большой игре» продолжим разговор о противостоянии России и Запада. В международной политике не происходит ничего более важного, чем ситуация вокруг Украины. Что ни день, то новые заявления, взаимные упреки, переговоры. Сейчас все ждут решения одного человека – Владимира Путина. Президент России должен решить, как отреагировать на представленные американцами и НАТО предложения, я бы сказала, контрпредложения по гарантиям безопасности. Пока ничего из того, чего яростно добивается Российская Федерация, не учтено. Ответ нет на требования не расширения НАТО, возвращения Альянса к позициям 1997 года и не размещения наступательного вооружения вблизи российских границ. Напротив, встречные требования. Россия должна прекратить вести агрессивную политику, прекратить использовать химическое оружие и вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, потому что находятся там эти войска вопреки желанию Киева, Тбилиси и Кишинева. В итоге Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном так и сказал: требования проигнорировали. При этом Путин продолжает анализировать документы, переданные США и НАТО 26 января в МИД России. Как долго анализ будет продолжаться, российский лидер не уточнил. Зато сказал, что Россию кинули. Так прямо и сказал, кинули, пообещав в 90-х не расширять натовскую инфраструктуру. Кинули вполне в духе российского президента, и совсем это слово не удивило. Удивило другое. Путин рассказал, о чем беседовал с Орбаном. Об украинском конфликте и нарушении прав человека в Украине, которое приняло системный характер. Путин, говорящий о нарушении прав человека, вот это удивительно. Главное, зачем вообще произносить словосочетание «права человека», когда оно просто отсутствует применительно к российской действительности? Например, если ты в России работаешь на федеральном канале и исходишь ядом при слове «Украина», выносишь в студию ведро с надписью «дерьмо», то ты можешь не беспокоиться. Если ты работаешь в СМИ, которая пытается проводить самостоятельную политику и, если повезло, проводит, то на тебя приклеивают ярлык иностранного агента. Навальный и другие политические заключенные сидят, Шендерович и многие другие противники власти уезжают из России, а Путин говорит о системном нарушении прав человека в Украине. И тут ловишь себя на крамольной мысли. Ну и пусть говорит, лишь бы не было войны. Боюсь, что через какое-то время, в том числе и в политических кругах на Западе, скажут, пусть признает Донецкую и Луганскую области Украины независимыми государствами, лишь бы не было войны. Но вот что интересно. Путин прямо говорит, что не представляет себе войны с НАТО. А она возможна, если Украина станет членом Альянса и захочет вернуть Крым. Крым по Путину российский. С точки зрения международного сообщества оккупированы. Но здесь неувязка в том, что при наличии территориальных конфликтов Украина не может стать членом НАТО. Украину НАТО бесконечно будет кормить завтраками, как, впрочем, и Грузию. Единственный вариант, при котором возможно вступление Киева и Тбилиси в НАТО – отказ от оккупированных регионов. Но это вряд ли возможно, вернее, невозможно. Давайте послушаем Путина о том, чего хочет добиться Москва.
Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений. Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Ладно. Хорошо. Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. Мы долго уговаривали это не делать. Это один из основополагающих фундаментальных договоров обеспечения безопасности империи. Тем не менее, Соединенные Штаты сделали то, что сделали, вышли. И теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше создаются. Скоро будут, наверное, если еще не сделали. А там стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать томагавки. То есть это уже не противоракета, а ударные системы, которые будут покрывать нашу территорию на тысячи километров. Но это разве не угроза для нас? Теперь говорят, следующий шаг – это Украина. Ее нужно принять в НАТО. Вот послушайте. Послушайте, что я скажу внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. А теперь по поводу выполнения Минских соглашений. Мы, с одной стороны, слышим заявление о том, что Украина хочет выполнять. Нам все время ставят в вину, что мы не выполняем Минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит эти Минские соглашения, то она развалится. А никто не думал о том, что если она создаст такие угрозы для России, она создает аналогичные угрозы для себя. Вот это все вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга. Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самое главное их задача – сдерживание развития России. Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жесткие санкции.
То есть НАТО должно разоружить Восточную Европу и вывести оттуда оборонительные системы ПРО. Требование абсолютно невыполнимое. Что может сделать Путин? Реально может. С НАТО, как мы выяснили, он воевать не хочет. Может признать независимость так называемых ДНР и ЛНР. Хотя вот присоединять их вряд ли будет к России. Впрочем, кто знает, кроме Путина? Если признание случится, то что дальше? В Киеве говорят, что они не те, что были в 2014 году во время аннексии Крыма и просто так не сдадутся. Запад отреагировал на опасность, исходящую от России, поставками разнообразного оружия Украине. Да, Москве угрожают санкциями, но эту угрозу не пощупаешь. Да, могут ввести часть санкций уже сейчас против лиц, которые способствуют росту напряженности на границе с Украиной. Но что-то подсказывает, что если Россия решит вторгнуться в Украину, она сделает это, невзирая на санкции и угрозу санкций. Именно поэтому Вашингтон подготовил к переброске в Восточную Европу 8500 солдат и отправит еще больше в случае вторжения. Поставляют Киеву американские «Стингеры» «Джавелин». Бригадный генерал в отставке Питер Звак объяснил, что это летальное, но оборонительное вооружение. Иными словами, если украинскую границу вдруг не прорвут российские танки и бронетранспортеры, то «Джавелин» использоваться не будет. Питер Звак, говоря о нынешней ситуации, вспоминает 2014 год, аннексию Крыма. Тогда он был военным атташе США в России. Генерал сравнивает ситуацию тогда и сейчас.
В 2014 году я работал в Москве военным атташе. Тогда они предприняли первую попытку напасть на Украину. Сначала все делалось замаскированно. Там были маленькие зеленые человечки. Все было сделано обманным путем, и мы до последнего момента не знали, что действительно происходит. А сейчас российская армия открыто находится на границе с Украиной, не скрывая красные звезды на военной форме и бело-сине-красные флаги. Десятки тысяч военных разрешают себя фотографировать. Я это понимаю как определенный посыл, но этот посыл содержит реальную опасность и угрозу. Они это уже делают в третий раз. В апреле прошлого года они внезапно провели учения, что взволновало многих людей. Затем были учения «Запад», прошедшие относительно спокойно по сравнению с прошлыми годами. Ну и сейчас мы имеем то, что происходит сейчас. Совершенно экстраординарно, опасно и плохо для Европы. Вы знаете, что я с большой симпатией отношусь к российскому народу и люблю русскую культуру, но тем не менее считаю, что нынешний режим заводит Россию в тупик. Эта гордость и эти чувства, которые их всех захлестнули, могут затянуть Россию так глубоко, что она не сможет из этой ситуации выбраться. Я считаю, они уже продемонстрировали свою позицию, и сейчас пора сделать глубокий вдох и вернуться к спокойствию. Я поддерживаю осторожные шаги сил НАТО и их прибытие на территорию других стран-союзников по НАТО, которые оказались в центре событий и очень сильно нервничают, даже боятся того, что Россия продолжает бить себя в грудь, доказывая военное превосходство. Действия НАТО не представляют угрозы для России. Это делается для того, чтобы поддержать наших союзников и для сдерживания угрозы в том случае, если по каким-то невообразимым причинам конфликт разрастется. Я искренне считаю, что Россия довела эту ситуацию до максимально возможной черты и продемонстрировала свою позицию. Вы взяли эту идеологическую высоту. Отлично. Пора остановиться. Россия, вы изложили свои аргументы. Но Запад не будет воевать с Россией. Что же касается НАТО, их двери всегда будут открытыми, но Украина не станет членом Альянса как минимум еще несколько десятилетий, и неизвестно, станет ли вообще. Эти вопросы будут обсуждаться позже, но то, что сейчас происходит, должно быть остановлено, потому что это очень опасно. Более того, я поддерживаю решение посольства о частичной эвакуации персонала, которая является обычной предусмотрительностью и осторожностью. Боже мой, мы же это уже наблюдали прошлым летом в Афганистане. Надо вывести гражданских лиц и не основной персонал. Вывести сейчас. Это просто разумные действия, потому что если вторжение все-таки начнется, будет паника и хаос. Посольство будет заниматься не только выполнением своей миссии, но и вывозом своих людей, и сразу начнутся вопросы о том, почему людей не вывезли раньше. Есть еще такой аспект. Что касается Украины, я понимаю, почему они стараются не нагнетать обстановку. Во многих отношениях эта ситуация касается не только Украины, она затрагивает всю европейскую структуру безопасности, и люди нервничают. Тот факт, что мы видим такую концентрацию сил и состоявшийся диалог, и выдвинутые требования, и брецание оружием, обосновывает озабоченность и предпринятые действия. Я хотел бы повторить, что 8,5 тысяч и даже 20 тысяч – это очень небольшое количество войск для этих регионов, и силы эти выполняют лишь оборонительную функцию.
Понятное дело, что оборонительную. Но достаточно ли этого для того, чтобы противостоять Украине 100-тысячной российской группировке? И не стоит забывать о силах, которые Москва перебросила в Беларусь под благовидным предлогом. Совместные российско-белорусские военные учения. Те самые, которые проанонсировал на встрече с Александром Лукашенко президент России Владимир Путин. Причем маневры проходят два этапа. Первый – до 9 февраля, так называемые внезапные проверки, чтобы удостовериться, что военные двух стран могут защищать союзное государство России и Беларуси. Второй – с 10 до 20 февраля. Военные учения «Союзная решимость-2022». Конечно же, в Минске традиционно уверяют, маневры не направлены против кого-то. Нет, носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества и соседних стран. Но не верят ни в европейском сообществе, ни в соседней стране Украине. Тем более, что Лукашенко нет-нет, да и говорит о войне. То заявляет, что референдум по изменению Конституции в конце февраля может сорваться только в случае войны. Теперь вот утверждает, война возможна, если против Беларуси и России развяжут прямую агрессию. Кто и зачем развяжет, Лукашенко, конечно же, не уточняет. Он просто считает, хочешь мира – готовься к войне. А если хочешь удержать власть после сфальсифицированных выборов, преследуй инакомыслящих. Это я опять возвращаюсь к правам человека, которые по Путину системно нарушают в Украине. Беларуси, видимо, с точки зрения президента России, с правами человека все в порядке. Но опять же, то самое, лишь бы не было войны. И возникает еще один вопрос. Возможен ли Карибский кризис 2 с размещением российских вооружений, к примеру, на Кубе или Венесуэле? Кстати, неожиданное заявление сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Конфронтация вокруг Украины вовсе не неизбежна. Это чуть ли не первое сомнение по поводу неминуемости российского вторжения в Украину со стороны западных политиков и чиновников. И еще в феврале в Совбезе ООН председательствует Россия. 31 января по инициативе США созвали заседание Совета безопасности по Украине. Как же сопротивлялись россияне? Ну, никак не хотели этого. Китайцы к россиянам присоединились, но заседание состоялось. Правда, Василий Небензя, это постпред России при ООН, не досидел до конца. Он покинул зал перед выступлением украинского коллеги. Но уверял, это не демарш. Просто не получилось отменить встречу с генсеком ООН Антонио Гутерришем. Не смог отменить заседание парламента британский премьер-министр Борис Джонсон. Из-за этого не получилось поговорить с Владимиром Путиным до поездки в Украину и встречи с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Пришлось Джонсону несколько часов отражать атаки законодателей, которые никак не хотят простить премьеру вечеринки на Даунинг-стрит во время не просто коронавируса, а строгого карантина. Зато активно общается по телефону с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон. В 3 дня раз. Уже и личную встречу готовят с учетом эпидемиологической ситуации. Учитывая всю ту же эпидемиологическую ситуацию, Путин не собирается проводить двусторонние переговоры в Пекине. Анонсирован его визит в Китай 4 февраля, в день открытия Олимпиады. Там многие лидеры будут присутствовать, включая Владимира Зеленского. Но российский президент проведет полноформатную встречу только с Си Цзиньпинем, по приглашению которого, собственно, Путин и отправится в Китай, если отправится. Говорить будут и о требовании России к Западу и НАТО предоставить гарантии безопасности. КНР, как известно, считает, что Москва права. Так что переговоры для Владимира Путина будут приятными. Чего нельзя сказать о контактах глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкина. Вроде они должны были встретиться вновь, лично, в Женеве. Во всяком случае, этого хотел Блинкин. Но в результате поговорили по телефону 30 минут и решили продолжить переговоры. То есть никакого результата, хотя то, что переговоры должны продолжаться, уже результат. И тут как снег на голову. Денис Пушилин – это так называемый глава так называемой ДНР. Заявил, что украинцы с беспилотника сбросили взрывное устройство на линии соприкосновения, в результате чего погиб гражданин ДНР. То есть, если верить Пушилину, в Киеве совсем безбашенные граждане собрались. Сбрасывают бомбы там, где полно иностранных журналистов. Куда собираются приехать главы МИДов Германии, Франции и Польши? Сбрасывают в день, когда в Киеве проводят переговоры премьер-министр Великобритании. Надо в это поверить? Не верю. И ничего поделать с этим не могу. Что это? Та самая провокация? Но зачем же такими яркими белыми нитками? С вами была Диана Тусунян. До встречи в «Большой игре» и слушайте нас на всех аудиоплатформах 9-го канала.